Это вторит воплощению, и ничего странного тут нет. Замыслил их один и тот же. Христос – совершенный Бог и совершенный человек, так и естественная любовь, совершенная привязанность, дружба, влюбленность и совершенное милосердие. Как это делается, многие знают. Любое проявление естественной любви, кроме греховных, конечно, может стать в добрую минуту и проявлением радостной, открытой, благодарной любви нужды или бескорыстной, ненавязчивой, осторожной любви дара. Игра, еда, шутка, выпивка, беседа ни о чем, прогулка – все может быть формой, в которой мы прощаем или принимаем прощение, утешаем или получаем утешение, не ищем своего. Я сказал «в добрую минуту», но минуты проходят. Полное и надежное преображение естественной любви – такой тяжкий труд, что, наверное, ни один падший человек не выполнил его. Однако без этого труда ничего у нас не выйдет. Одна трудность в том, что здесь, как и во всех хороших делах, мы можем пойти по соседней неверной дороге. Иногда, усвоив этот принцип, семья начинает вести себя, а главное говорить так, словно она достигла цели. Смотреть на это стыдно, а толку нет. Все непрестанно ищут духовного смысла любых ничтожнейших событий и поступков. Не перед Богом, не закрывши дверь, а вместе и вслух. Просят прощения, милостиво его даруют. Насколько проще с людьми, которые предоставят решать дело шутки, застолью или сну. Труд милосердия – самый тайный из всех трудов. Мы и сами, насколько возможно, не должны о нем знать. Вы немногого достигли, если играете с детьми в карты, чтобы показать им, что больше не сердитесь. Конечно, и это немало, но лучше бы правой руке не знать, что делает левая. Настоящее милосердие так настроит сердце, что вам больше всего захочется именно поиграть с детьми. В труде этом нам помогают сами наши трудности. У нас всегда хватает поводов подбавить милосердие в любовь. Когда мы не ослеплены себялюбием, трения и провалы, неизбежные в естественной любви, показывают нам, что без милосердия не обойдешься. Когда же мы им ослеплены, мы понимаем их неверно. Если бы мне повезло с детьми, я бы ничего для них не пожалела. Да ведь всякий ребенок порой невыносим, а многие дети чудовищны. Если бы мой муж был поумнее, не так ленился, меньше бы выдумывал. Если бы жена меньше ворчала, была поумнее, не так ломалась, если бы отец стал помягче и посовременней, да ведь во всех и в нас самих что-то вынести невозможно, если на помощь не явится милость, терпимость, жалость. Потому и приходится, опираясь на руку Божью, укреплять милосердием естественную любовь. Когда у близких много недостатков, догадаться об этом легче. Когда вроде бы все и так хорошо, нужно особое чутье, чтобы заметить опасность. Тут, как и везде, богатому труднее войти в Царство Небесное. А войти в него надо, хотя бы для того, чтобы наша любовь стала вечной. Почти все мы этого хотим и надеемся, что с воскресением плоти воскреснут и земные связи между людьми. Должно быть, так оно и есть, но при одном условии – непроизвольном, а вытекающим из сути вещей. В царство войдет лишь то, что ему соответствует. Кровь и плоть, просто природа, царство не наследуют. Человек может подняться на небо лишь потому, что Христос, умерший и вознесшийся, изобразился в нем. Так и любовь, только те ее виды, в которые вошло милосердие, поднимутся к Богу. Милосердие же войдет в естественную любовь лишь тогда, когда она разделит смерть Христову, когда природное в ней умрет, сразу или постепенно. Ничего не поделаешь, без смерти тут не обойтись. В моей любви к жене или другу вечно лишь преображающее ее начало. Только оно восставит из мертвых все остальное. Богословы иногда задавались вопросом: узнаем ли мы друг друга в вечности, и сохранятся ли там наши земные связи? Мне кажется, это зависит от того, какой стала или хотя бы становилась наша любовь на земле. Если она была только естественной, нам и делать нечего будет на небе с этим человеком. Когда мы встречаем взрослыми школьных друзей, нам нечего с ними делать, если в детстве нас соединяли только игры, подсказки или списывания. Так и на небе. Все, что не вечно, по сути своей, устарело еще до рождения. Но я не должен кончать на этой ноте. Я не смею и не хочу укреплять неверное и распространенное чувство, что цель христианской жизни – воссоединение с теми, кого мы любим и утратили. Слова мои покажутся немилосердными тем, кто плачет о близких. Они не поверят мне, но все же я их скажу. «Ты создал нас для себя», – говорит Августин, «и не знает покоя сердце наше, пока не упокоится в тебе». Это понятно в церкви или в весеннем лесу, когда мы гуляем там, творя безмолвную молитву. Но у смертного ложа это звучит издевкой. Однако настоящая издевка ждет нас, если мы вцепимся в надежду на новую встречу или, чего доброго, поторопим события с помощью спиритизма. Если мой опыт меня не обманывает, мы сразу получаем сигнал, что тут что-то не так. Как только мы захотим использовать для утешения веру в запредельное, вера эта начинает убывать. У меня она сильна лишь в те минуты, когда в центре моих мыслей Бог. Веря в Него, я верю и в небеса. Когда же я пытался верить в будущую встречу, а потом в небо, а уж потом в Бога, ничего не выходило. Конечно, вообразить все можно. Но человек, умеющий глядеть на себя со стороны, быстро поймет, что это его собственные выдумки. А душа попроще почувствует, что призраки ничуть не утешают, и попытается подогреть себя самовнушением, нечистыми образами или, упаси Господь, ведовством. Словом, опыт подсказывает нам, что не стоит обращаться к небу за земным утешением. Небо дает утешение небесное и ничего больше. А земля и земного утешения не даст. В конце концов, земного утешения нет. Мечта о том, что цель наша – рай земной любви, заведомо неверна. Или же неверна вся христианская жизнь. Мы созданы для Бога. Те, кого мы любим в этой жизни, потому и пробудили в нас любовь, что мы увидели в них отблеск Его красоты, доброты и мудрости». Я говорю не о том, что нам предстоит отвернуться от близких и обратить взор к незнакомцу. Когда мы увидим Бога, мы узнаем Его и поймем, что Он присутствовал во всех проявлениях чистой любви. Все, что было истинного в наших земных связях, принадлежало Ему больше, чем нам, а нам лишь в той мере, в какой принадлежало Ему. На небе нам не захочется и не понадобится – покидать тех, кого мы любим. Мы обретем их всех в нем, и, любя его, полюбим их больше, чем теперь. Но все это там, в земле Троицы, а не в нашей юдоле слез. Тут в изгнании не проживешь без утрат. Быть может, утраты и даются нам для того, чтобы мы это знали. Нас вынуждают поверить тому, что ощутить мы еще не в силах. Единственный наш возлюбленный – Господь. Утрата близких в определенном смысле легче для неверующего. Он может бунтовать, бросать вызов и даже, если он очень даровит, писать, как Харди или Хаусман. А мы в страшном горе, когда ни на что сил не хватит, должны совершить невозможное. «Легко ли любить Господа?» – спрашивает один старинный богослов и отвечает. «Да». Легко тем, кто его любит. Я описал два вида благодатной любви. Но есть и третий. Бог может разбудить в нас благодатную любовь-оценку к себе. Дар этот самый лучший. В нем, а не в естественной любви, даже не в нравственности, средоточие жизни. Им живут и ангелы. Когда он есть у нас, нам все возможно. Здесь и кончится моя книга. Дальше я идти не смею. Богу, а не мне знать, видел ли я хоть отблеск этой любви. Быть может, мне только показалось, что я ее испытываю. Нам, у кого воображение много сильнее послушания, легко представить себе то, чего мы не достигли. Если мы станем это описывать, другие поверят, что мы все знаем по опыту, да и сами мы поверим себе. Но если я представил себе это, неужели мне только показалось, что перед моей фантазией все, даже мир душевный, как сломанная игрушка? Может быть. Вполне возможно, что для многих из нас все, что бы мы ни испытали, лишь очерчивает дыру, в которой должна бы находиться любовь к Богу. Этого мало, но и это кое-что. Если мы не можем ощутить присутствие Божие, ощутим его отсутствие, убедимся в нашей немощи и уподобимся тому, кто стоит у водопада и ничего не слышит, глядится в зеркало и ничего не видит, трогает стену и ничего не ощущает, словно во сне. Когда ты знаешь, что видишь сон, ты уже не совсем спишь. Но о пробуждении расскажут те, кто достойнее меня. Книга записана специально для портала «Предания.ру». Читал Александр Андриенко.